Часть вторая. From Russia with Love. 10 января, 23 марта. Обычно уравнение содержит одно или несколько так называемых неизвестных, часто обозначаемых буквами X, Y, Z. Значения этих неизвестных, при которых обе части уравнения тождественно равны, называют решениями уравнения или говорят, что они удовлетворяют уравнению. Пример. Уравнение 3х плюс 4 равняется 6х минус 2. Имеет решение х равняется 2. Глава 4. Понедельник, 10 января. Вторник, 11 января. Лизбет Саландер приземлилась в аэропорту Орландо в половине седьмого утра. Поездка длилась уже 26 часов, 9 из которых пришлось просидеть в аэропорту Грентли Адамс на Барбадосе. British Airways не разрешали вылета самолету, в котором сидела Лизбет, пока не была предотвращена потенциальная угроза террористического акта и пассажир с арабской внешностью не был эскортирован для допроса. Прилетев в лондонский аэропорт Гатвик, она узнала, что последний в тот день самолет на Швецию уже в воздухе. Ей поменяли билет на самолет, вылетающий следующим утром, и девушке снова пришлось ждать несколько часов. Лизбет чувствовала себя как мешок бананов, перележавших на солнце. Ничего, кроме ручного багажа с ноутбуком, границами математики и утрамбованной одеждой, у нее не было. Беспрепятственно пройдя зеленый коридор таможни, она вышла к автобусам и сразу почувствовала себя дома. Об этом напомнило снежное месиво под ногами. В нерешительности Лизбет задумалась на секунду. Всю жизнь она должна была довольствоваться самым дешевым и до сих пор не могла привыкнуть к мысли, что у нее есть почти 3 миллиарда крон. Она присвоила их способом, комбинирующим интернет-грабеж со старым добрым мошенничеством. Минутой позже Лизбет решила пренебречь своими старыми правилами и взяла такси. Сообщив таксисту адрес на Лундагаттен, она чуть ли не сразу заснула на заднем сиденье. Едва такси остановилось на Лундагаттен и шофер похлопал ее по плечу, Лизбет поняла, что дала ему неверный адрес. Исправив ошибку, она сказала ему ехать дальше на Гетгатсбакен. Оставив таксисту хорошие чаевые в американских долларах, вышла из машины и попала ногой прямо в лужу водосточного люка. Лизбет была одета в джинсы, майку и тонкую курточку, на ногах сандалии и носочки. Она доплелась до 7-Eleven, сеть супермаркетов, купила шампунь, зубную пасту, мыло, молоко, сыр, яйца, хлеб, замороженные булочки с корицей, кофе, липтоновский чай в пакетиках, маринованные огурцы, яблоки, большую упаковку полуфабриката пиццы и блок сигарет Marlboro Light, расплатившись карточкой Visa. Выйдя на улицу, Лизбет заколебалась, какой дорогой идти домой. Она могла пойти вверх по Свартенсгаттен или выбрать Хёкенсгаттен в сторону шлюза. Недостатком Хёкенсгаттен было то, что на ней располагалась редакция «Миллениума». Стало быть, велик риск встретиться лицом к лицу с Микаэлем Блумквистом. Наконец, Лизбет решила не ходить в обход только ради того, чтобы не встретиться с ним. Она поспешно направилась в сторону шлюза, хотя вообще-то этот путь был чуть длиннее, а потом свернула направо и по Хёкенсгаттену дошла до площади Мосебаки. Пройдя наискосок мимо статуи сестер у Южного театра, она поднялась по ступенькам к Фисгаргаттен. Там остановилась и невесело взглянула на дом. Но ощущение «вот я и дома» у нее не возникло. Она оглянулась по сторонам. Это был тихий закоулок в центре Сёдермальма, одного из самых престижных районов Стокгольма. Здесь не было широких проезжих улиц, что ее очень устраивало. Здесь было легко следить за тем, что делается в округе. Летом эта улица являлась популярным местом прогулок, но зимой по ней ходили лишь те, кто жил здесь или кого приводили сюда дела. Обычно тут не было ни души, а главное, никого, кого она бы знала или кто мог знать ее. Лизбет поставила пакет с покупками прямо в снежную слякоть и поискала ключи. Затем доехала на лифте до последнего этажа и открыла дверь с табличкой «В. Кюлла». Одной из первых забот Лизбет, когда она стала обладательницей большой суммы денег и тем самым обеспечила себе финансовую независимость на всю оставшуюся жизнь, или пока не подойдут к концу 3 миллиарда крон, было найти себе подходящее жилье. Квартирные дела стали для нее совершенно новым опытом. Никогда раньше ей не приходилось вкладывать деньги во что-то большее, чем отдельные потребительские товары, за которые она платила наличными или в рассрочку, если та была необременительна. Наибольшие затраты в ее бухгалтерии относились к разного рода компьютерам и легкому мотоциклу «Кавасаки». Последний она купила по бросовой цене за 7000 крон. Почти столько же выложила на запчасти, а затем потратила несколько месяцев на то, чтобы полностью перебрать его и привести в порядок. Ей хотелось бы иметь машину, но она не решалась на подобную покупку, так как не знала, как собрать такие деньги. Войдя в подробности, Лизбет осознала, что покупка квартиры – дело намного более сложное. Сначала она просматривала объявления о продаже квартир в газете «Даггинс Нюхетер», выложенной в сети, но вскоре поняла, что даже это для нее китайская грамота. Объявления содержали совершенно непостижимые обозначения и сокращения, так что Лизбет, почесав в затылке, решила позвонить по нескольким объявлениям, даже не зная, как и о чем расспрашивать. Вскоре она осознала, что это полная глупость, и прекратила свои попытки. Следуя новой тактике, в первое воскресенье января Лизбет посетила две квартиры, где был день открытых дверей. Одна располагалась на острове Реймерсхольм на улице Виндрагауген, а вторая находилась на улице Хеленеборгсгаттен в районе Хорнстюль. Первая квартира оказалась четырехкомнатной, светлой, в здании, выходящем на Лонгхольмен и Эссинген. Пожалуй, она бы ей подошла. Вторая на Хеленеборгсгатте оказалась просто убогой коморкой с видом на соседний дом. Проблема была в том, что Лизбет сама не знала, где хочет жить, как должна выглядеть квартира и какие требования она может предъявлять при покупке. Никогда раньше Лизбет не задумывалась о жилье лучшем, чем ее 47 квадратов на Лундагаттен, где она провела детство и на которую стараниями Хольгера Пальмгрена получила права собственности по исполнении 18 лет. Приземлившись на продавленный диван в комнате, совмещавшей функции гостиной и кабинета, Лизбет задумалась. Квартира на Лундагаттен выходила окнами во двор, была тесной и безрадостной. К тому же из окна спальни была видна лишь пожарная лестница на торцовой стене другого дома. Окна кухни смотрели на заднюю часть соседнего дома, стоящего фасадом на улицу и на вход в подвал. Оставалась гостиная, из которой можно было рассмотреть уличный фонарь и несколько веток березы. Поэтому первым ее требованием к будущему жилью стало наличие привлекательного вида. Ей не хватало балкона. Она всегда завидовала более состоятельным соседям с верхнего этажа, которые имели возможность в жаркие летние дни посидеть под маркизой на балконе, попивая холодное пиво. Итак, вторым требованием к новому жилью стал балкон. Как же должна выглядеть квартира? Лизбет вспомнилась жилье Микаэля Блумквиста на Белмансгаттен. Перестроенная мансарда представляла собой единую большую комнату площадью 65 квадратных метров с видом на ратушу и шлюз. Там было бесподобно. Ей хотелось иметь уютную, незахламленную мебелью квартиру, которую было бы легко убирать. Это стало ее третьим требованием. Лизбет годами жила в тесноте. В кухне площадью 10 квадратных метров хватало места лишь на кухонный стол и два стула. Гостиная была размером 20 квадратных метров, а спальня — 12. Ее четвертым требованием стала просторность квартиры и множество встроенных гардеробов. Еще желательно иметь впечатляющий кабинет и большую спальню, чтобы было где развернуться. Ее нынешняя ванная комната представляла собой конуру без окон с полом, выложенным дешевой серой плиткой, с малоудобной сидячей ванной и обоями из пластика, которые никогда не выглядели чистыми, сколько их ни скреби. Ей хотелось кругом кафель и большую ванну, и чтобы в ванной приятно пахло и работала вентиляция. А еще хорошо бы, чтобы стиральная машина стояла в квартире, а не в занюханном подвале для общего пользования жильцами подъезда. Итак, поразмыслив, Лизбет зашла в интернет и посмотрела список контор, предлагавших услуги маклеров по недвижимости. Встав пораньше на следующий день, она направилась в контору агентства «Нобель», считавшегося многими лучшим в Стокгольме. Одетая в потертые черные джинсы, грубые сапоги и черную кожаную куртку, она остановилась у одной из стоек и сначала рассеянно наблюдала за 35-летней блондинкой, выкладывавшей снимки квартир на домашней страничке «Нобель». Наконец к ней подошел толстячок лет 40 с придевшими рыжеватыми волосами. Когда она спросила, какие квартиры есть у них в наличии, он на секунду недоуменно уставился на нее, а затем произнес тоном доброго дядюшки. «А что, милая барышня, ваши родители знают о вашем намерении покинуть отчий кров?» Лизбет смерила его холодным взглядом, пока он не закончил хихикать, и выразилась более четко. «Мне нужна квартира». Он кашлянул и покосился на свою коллегу. «Я понимаю. И какого же типа?» «Мне нужна квартира в районе Сёдер с балконом, видом на воду, не менее 4 комнат, ванная желательно с окном и еще нужно место для стиральной машины. Кроме того, необходимо помещение для мотоцикла с замком в двери». Женщина за компьютером прервала свою работу и, повернув голову, с любопытством уставилась на Лизбет. «Мотоцикл?» — переспросил рыжеволосый толстяк. Лизбет Саландер кивнула. «Простите», — запинаясь, начал мужчина, — «а как вас зовут?» Лизбет представилась и тоже спросила его имя. Оказалось, Иоаким Персон. «Тут вот какое дело, квартира в Стокгольме чего-то достоит», — продолжил он. Эту реплику Лизбет оставила без внимания. Она ведь спросила, какие у них предлагаются квартиры, а напоминание, что они стоят денег, вообще излишне и неуместно. «А кем вы работаете?» Лизбет на секунду задумалась. Формально она единоличный предприниматель, а фактически она работала только у Драгана Арманского в Milton Security, да и то в последний год совершенно нерегулярно, а последние 3 месяца вообще ничем у него не была занята. «Сейчас у меня нет определенной работы», — на чистоту ответила она. «Так, наверное, ходишь в школу?» «Нет, не хожу». Иоаким Персон обогнул стойку, за которой стоял, дружелюбно обхватил Лизбет за плечи и учтиво повернул к двери на выход. «Вот что, юная дама, милости просим к нам через несколько лет, но тогда тебе нужно иметь в распоряжении немного больше денег, чем помещается в свинье-копилке. Тут, видишь ли, карманных денег не хватит», — пояснил он и добродушно ущипнул ее за щеку. «Так что возвращайся когда-нибудь, мы и тебе квартирку подыщем». Лизбет Саландер постояла на улице перед агентством «Нобель» несколько минут, задумчиво прикидывая, как понравилось бы этому Иоакиму Персону, если бы ему в витрину засадили бутылку с коктейлем Молотова. Потом пошла домой и включила компьютер. 10 минут спустя она уже зашла во внутреннюю сеть агентства «Нобель», использовав пароль, который нечаянно увидела, когда женщина за конторкой набирала его перед размещением фотографии. А еще через 3 минуты обнаружила, что компьютер, на котором работала та дама, в сущности, выполнял работу сервера всего агентства. «Вот дебилы», — подумала Лизбет. Ей понадобилось еще 3 минуты, чтобы получить доступ ко всем 14 компьютерам, составлявшим локальную сеть. Через 2 часа, прочесав бухгалтерию Иоакима Персона, она заключила, что он утаил от налоговой службы почти 75 тысяч крон черного нала за последние 2 года. Скачав все необходимые файлы, она послала их в налоговую службу с анонимного электронного адреса, сервер которого размещался в США. Вслед за тем она раз и навсегда выбросила из головы Иоакима Персона. Теперь Лизбет могла посвятить остаток дня изучению реестра элитного жилья, предлагаемого Нобелем. Самым дорогим оказался небольшой замок около Марнефреда, где у нее не было ни малейшего желания обосноваться. Решив пойти ва-банк, она выбрала следующий по дороговизне объект — шикарную квартиру у площади Мосебаки. Лизбет долго разглядывала фотографии и планировку. Наконец, она пришла к заключению, что квартира на Мосебаки с избытком удовлетворяет всем требованиям ее списка. Раньше квартирой владел один из директоров компании ABB, но он отошел в тень вскоре после того, как покинул пост и получил отступные чуть ли не в миллиард крон, что привлекло много внимания и вызвало возмущение в средствах массовой информации. Вечером Лизбет позвонила по телефону Джереми Макмиллану, совладельцу адвокатской конторы «Макмиллан и Маркс» в Гибралтаре. Ей уже доводилось иметь дело с Макмилланом. В свое время он хорошо заработал на том, что основал ряд фиктивных предприятий, открывших счета для того, чтобы заправлять состоянием, которое она увела у финансового олигарха Ханса Эрика Веннерстрема. Ей снова понадобились услуги Макмиллана. На этот раз она дала ему указание вступить в переговоры с агентством «Нобель» от имени ее предприятия «Уосп Энтерпрайзес» о покупке той самой вожделенной квартиры на Фискаргаттен у Мосебаки. Переговоры продолжались 4 дня, и от окончательной цены, проставленной в документах, у Лизбет глаза полезли на лоб. Плюс еще 5% Макмиллану за посредничество. К концу недели Лизбет уже перевезла 2 картонные коробки с одеждой, постельное белье, матрас и кухонную утварь. Почти 3 недели она спала на матрасе в новой квартире, а тем временем искала клиники пластической хирургии и завершала незаконченные дела, включая ночной разговор с адвокатом Нильсом Бьюрманом, а еще платила вперед за жилье, электричество и по другим текущим расходам. Доведя все дела до конца, Лизбет заказала билет и уехала в клинику в Италии. Закончив лечение и выписавшись из клиники Генуи, она отправилась в Рим, где сидела в своей комнате в отеле и размышляла, что ей делать дальше. Надо бы вернуться в Швецию и как-то устроить свою жизнь, но ей даже думать не хотелось о Стокгольме, и тому было несколько причин. Во-первых, у нее не было профессии. Никакого будущего в Milton Security она для себя не видела. Вины Драгана Арманского в этом не было. Он-то хотел взять ее в штат. Ведь она была проверенным и ценным винтиком в структуре его фирмы. Но ей было уже 25, и ее отнюдь не привлекала перспектива до 50 лет копаться в разных данных о жуликах на высоких постах. Это годилось как хобби, а не как жизнедеятельность. Второй причиной нежелания возвращаться в Стокгольм был Микаэль Блумквист. Так она точно рискует наткнуться на чертова Калле Блумквиста, а этого ей хотелось бы в последнюю очередь. Калле Блумквист — мальчик-сыщик, персонаж произведений Астрид Линдгрен, в честь которого Микаэль, полное имя Карл Микаэль, Блумквист еще в молодости получил такое прозвище за склонность к детективным историям. Ведь он обидел ее. Следует честно признать, что сделал он это неумышленно. Это был отличный мужик, и ее вина, что она в него влюбилась. Даже само это слово звучало как бред собачий, когда оно относилось к этой чертовой курице Лизбет Саландер. Микаэль Блумквист имел репутацию дамского угодника. Лизбет была для него милой забавой, к которой он снизошел, когда она была рядом, и никого лучше под рукой не оказалось, но кого он быстро выбросил из головы, когда попал в более интересное общество. Она винила саму себя за то, что ослабила самозащиту и впустила его в свою жизнь. Когда Лизбет опомнилась и взяла себя в руки, все контакты с Микаэлем были прерваны. Не так легко ей это далось, но она держалась железно. В последний раз Лизбет видела его, стоя на перроне в метро на станции Гамла-Стан, когда он сидел в вагоне на пути к центру. Она смотрела на него целую минуту и сказала себе, что у нее не осталось ни капли чувств к нему, так как иначе наступил бы конец от полной потери крови. «Пошел ты», — подумала она. Микаэль заметил ее в тот момент, когда закрывались двери, и непрерывно глядел на нее, пока она не повернулась и не ушла, а поезд все еще не тронулся. Лизбет не понимала, почему он так упрямо пытается установить с ней контакт, как будто исходил из сугубо общественных побуждений. Она была в бешенстве от того, что он столь недогадлив, и каждый раз, когда она получала от него письма по электронной почте, удаляла их, не читая, стиснув зубы. Итак, Стокгольм ничуть ее не привлекал. Кроме почасовой работы на Milton Security, нескольких бывших сексуальных партнеров и участниц рок-группы «Персты дьявола», она никого и ничего не знала во всем родном городе. Единственным человеком, которому Лизбет питала уважение, был Драгон Арманский. Трудно сказать, какие чувства она испытывала к нему. Ее даже несколько удивляло, что ее к нему немного тянет. Не будь он женатым, таким старым и в придачу консервативным в своих взглядах на общество, она бы, пожалуй, попробовала пойти на сближение. Подводя черту под размышлениями, Лизбет достала календарь и открыла раздел с картами. Она никогда не была в Австралии и Африке, читала, но не видела пирамид и храма Вангор-Ват, не ездила на пароме Старферри между Коулуном и Викторией в Гонконге, не плавала с маской в Карибском море, не загорала на пляжах в Таиланде. Кроме нескольких коротких командировок по работе в Прибалтику, соседние скандинавские страны, а еще в Цюрих и Лондон, она за всю жизнь почти никуда не ездила за пределы Швеции. Лизбет посмотрела в окно своей комнаты. Гостиница находилась на улице Гарибальди. Рим напоминал груду развалин. Она решилась, надела куртку, спустилась в вестибюль и спросила у администратора, нет ли недалеко туристического агентства. Потом заказала билет до Тель-Авива в одну сторону и ближайшую ночь провела, бродя по старому городу в Иерусалиме, прогуливаясь к мечети Аль-Акса и Стене Плача, с недоумением поглядывая на вооруженных солдат на перекрестках. Затем она вылетела в Бангкок и продолжала путешествовать весь остаток года. У нее оставалось еще одно дело, в связи с которым она дважды летала в Гибралтар — первый раз для того, чтобы присмотреться к человеку, которому доверила управление своими финансами, а второй раз проконтролировать, как он с этим справляется.